В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что я особенно рад здесь, мы тут все очень рады, трудным вопросам, вот вопросам, которые мешают вам уверовать, которые вас запинают, затрудняют и которые как-то вас отталкивают от христианской веры. Добро пожаловать, давайте мы их вместе обсудим. Вы можете присылать ваши вопросы нам на сайт theos.fm, и там будет такая кнопка, будет внизу такая полоска «Слушать эфир», и там будет кнопка «Задать вопрос в студию». И вот можно и воспользоваться. Можно оставлять вопросы в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. У нас станция во многом существует и продолжает свою деятельность благодаря нашим слушателям, тем, которые посылают свои 200, 500, ну, может, 1000 рублей для того, чтобы мы продолжали вещать. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.fm, там будет такая заметная кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи, вы увидите, как ее поддержать. Но перейдем уже к вопросам. В Евангелии от Матфея 12:40 Иисус говорит: «Будет сердце земли 3 дня и 3 ночи». Фактически же с пятницы, когда произошло распятие, до самого воскресенья прошло не полных 3 дня, а только 2 ночи. Как бы вы прокомментировали это? Заранее благодарю за ответ. Так считали время в то время. Вот если вы арендуете камеру в камере хранения, очень давно ими не пользовался, не знаю, как сейчас, но когда ими пользовался, то вы платили за часть дня как за день, то есть часть дня считалась за день. Вот часть дня считалась за день также и в Библии, и, соответственно, Господь пробовал в сердце земли часть пятницы, субботу и часть воскресенья. И это выходит как 3 дня. И вот 3 дня, 3 ночи, что там, значит, нет 3 ночей, ну, на самом деле, это библейская манера выражаться, которая носит такой больше поэтический, чем точный характер. Александр, вы говорите, Бог ничего плохого не творит, допустим, но он попускает зло, он позволяет родиться маньякам, позволяет родиться людям, зная заранее, что они совершают преступления и будут всю жизнь мучиться в тюрьме, а потом будут в вечном аду, потому что не примут в тюрьме Иисуса. И, на мой взгляд, вы ошибаетесь, существование жизни – это не благо и не дар, качество жизни, вот что благо, а не сама жизнь. Но какое благо у ребенка, который через неделю рождение умрет в мучениях от онкологии? Это серьезное противоречие в христианстве. От всезнания Бога или вечного ада нужно отказаться, и многие христиане отказываются. Несколько вопросов вы поднимаете. Значит, Бог действительно творит исключительно только благо. Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. И это очень важная часть в христианском восприятии Бога, в христианской догматике, что Бог благо и творит только-только благо. При этом Бог наделяет некоторых из своих созданий, ангелов и людей, подлинной свободной волей. Не иллюзорной свободной волей, а подлинной, настоящей. Вот мы можем принимать решения, мы обладаем свободой, мы сами идем, куда мы хотим, мы сами являемся авторами своих решений, как блудный сын. Вот блудный сын в притче, он сам принял решение, и отец, вместо того, чтобы дать ему по шее и отправить работать, он с ним соглашается, он дает ему часть наследства, которую бы он получил, когда отец умрет, и отпускает его там, куда он хочет идти. Это выглядит шокирующим с точки зрения общества того времени, и это выглядит шокирующим для нас, но, может быть, по немножко другой причине, потому что вот этот блудный сын, он оказывается, когда на стороне Далече, какое-то время он наслаждается жизнью, у него есть деньги, к этим деньгам прибегают, соответственно, блудницы и, как их называли в древности, параситы, то есть собутыльники, которые на халяву могут выпить у богатого человека. Но потом все у него кончается, и он оказывается в жалком совершенно состоянии. И вот в этом жалком состоянии, когда ему нечего кушать, он уже, все его кинули, все разбежались, блудницы и параситы побежали искать кого-то, у кого деньги еще есть, он мог бы сказать: а где же эта любовь моего отца? А что это он мне еще не прислал денег? Он что, не знает, что блудницы нынче дороги? Он что, вообще не знает, что я тут без денег остался? И это называется любящий отец? Мог бы взять этого своего старшего брата, раз он такой послушный, нагрузить его деньгами и прислать ко мне. Он мог бы такие претензии заявлять, и часто мы, вот как грешники, мы такие претензии Богу заявляем. А что это Бог вот не обеспечил нам достаточного количества всего, чтобы мы жили, как мы хотели? Для чего Бог допустил, чтобы мы стукнулись об дно, чтобы вот нам стало плохо, чтобы мы обнаружили, что мы несчастны, умираем? Потому что, наверное, если мы вернемся к примеру с блудным сыном, ну, наверное, ему бессмысленно было еще посылать денег, понимаете? Хорошо, ему бы отец прислал бы еще денег, и он бы их опять просадил. И опять бы оказался в таком же жалком состоянии. То есть было бессмысленно это делать. И то, что блудный сын, вот он растратил то, что у него было, стукнулся об дно, ему стало очень плохо, это было неизбежно. И вот это послужило к его спасению, потому что он раскаялся. Он понял, что не надо было уходить из отчего дома с самого начала. Не надо было вот мне так себя вести. И когда он это понимает, он возвращается, отец принимает его с любовью, полностью восстанавливает его в положении своего сына. Но для того, чтобы вернуться, мы должны признать, что Бог прав, а мы не правы. Что да, вот нам плохо, мы очень сильно тут расшиблись все, но виноваты в этом мы. Это не Бог не досмотрел. Это мы так решили, мы выбрали наш собственный путь в жизни. Он привел нас туда, куда привел. И это относится не только к нашим индивидуальным жизням, это относится к жизни человечества в целом, к тому, что мы все находимся в падшем мире, который мы делаем еще хуже своими личными грехами. Священное Писание нас призывает покаяться, то есть признать, что мы являемся источником проблемы. Я в частности. Из-за того, что я противлюсь Богу, из-за того, что я ушел на сторону Далече, мне сделалось плохо. И для того, чтобы как-то решать эту проблему, я должен покаяться, должен признать, что я был неправ. Мы, как человеческий род, неправы в целом, потому что мы отвергли Бога в грехопадении. И лично я неправ, как часть этого рода, потому что я не хочу смириться перед Богом и покориться Его воле. И когда мы это делаем, мы обретаем мир, покой и вечное спасение. Почему Бог позволяет родиться маньякам? Ну, это вот вопрос о том, почему Бог позволяет родиться плохим людям вообще. А мне почему Бог позволил родиться? Ну, знаете, как-то Нет, ну маньяк не маньяк, но я довольно плохим был человеком. И не уверен, что сейчас очень хороший. Бог позволил мне родиться. И в конце концов Бог привел меня к обращению и спасению. Бог, я еще раз повторю, создал мир со свободной волей, и люди, часть ангелов, злоупотребили своей свободной волей, чтобы сильно испортиться. И путь спасения, он предполагает, что я признаю вот реальность своего падения, реальность своей порчи и реальность падения и порчи мира в целом. Как говорит пророк Исаия, когда он встречает Бога в храме, он говорит: я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами. Когда я понимаю, что это моя проблема, я отказываюсь обвинять Бога в своих проблемах. Я говорю: да, это моя проблема. Вот я тогда... Это и есть покаяние, и это ведет нас к миру и спасению. Что касается, он позволяет родиться людям, заранее зная, что они совершат преступление, не покаятся, будут в аду. Да, конечно, Бог знает, Бог обладает всеведением, Бог знает, кто как распорядится своей жизнью, кто какие примет решения по своей свободной воле, и Бог позволяет нам принимать эти решения. Вот, понимаете, есть, ну вот, например, интернет. Является ли интернет чем-то хорошим, является ли он благом? На мой взгляд, несомненно, является. В то же время люди используют интернет для того, чтобы грешить, для того, чтобы творить зло, там, для того, чтобы там куча порнографии в интернете, куча пропаганды вражды и ненависти, куча злобы, куча всякого зла и греха есть в интернете. И представьте себе, сейчас у нас правительство скажет: ну, поскольку в интернете много зла, ну, вы же понимаете, там порнография, там наркотиками торгуют, там злобу и ненависть сеют, ну, вы зайдите на эти форумы. Давайте мы вообще интернет отрубим, и все это зло прекратится. Ну, оно действительно прекратится. Но вместе с ним прекратится и то благо, которое мы имеем благодаря интернету. Вот деятельность радио Теос прекратится. Станет гораздо труднее учиться и работать, делать что-то полезное. Близким людям станет гораздо труднее общаться, особенно если они живут в разных городах. Возможности для учебы сократятся очень сильно. И поэтому мы, наверное, согласимся, что ну пусть будет интернет и те блага, которые он приносит, даже если некоторые люди используют это во зло. И вот свободная воля, она остается фундаментальным благом, она остается благим Божьим даром, даже если некоторые люди его используют во зло. Вообще, в святоотеческом богословии есть очень полезное разграничение между природой и волей. Что вот, например, сатана, он по природе добр. Он как Божие творение, он есть нечто доброе, потому что Бог ничего злого-то не творил. Все, что сотворил Бог и поддерживает в бытии, хорошо весьма. Но вот по воле своей он злой. То есть он извратил себя по своей злой воле, несмотря на то, что как творение он изначально благ. Вот природа, все, что сотворил Бог, изначально благо. Но некоторые из свободных Божьих созданий, падшие ангелы, злые люди, извратили свою природу для того и отвернулись от Бога. И то, что они отвернулись от этого, Божие творение не перестает быть благим. Поэтому злые люди и падшие ангелы, они могут отвернуться от Бога, они могут уйти во тьму, но свет от этого светом быть не перестает. Бог есть свет, нет никакой тьмы. Они не привносят свою тьму в Бога. Они уходят от того света, который есть Бог. На мой взгляд, вы ошибаетесь, существование же это не благо и не дар. Качество жизни, вот что благо, а не сама жизнь. Знаете, это вопрос выбора. Воспринимаю ли я мою жизнь как благо? И выбор, который люди могут делать в самых разных ситуациях, понимаете, вот я читал про лет 10, что ли, назад, был такой шотландский модельер Асландер Маккуин, и он был богатый, знаменитый, талантливый человек, был где-то в каком-то бедном районе родился, в какой-то бедной очень среде, личными талантами выбился, у него там была сеть магазинов в итоге, то есть это человек талантливый, работоспособный, в общем, всего добился в жизни, там, на яхтах рассекал по Средиземному морю, кончилось тем, что он в 40 лет совершил самоубийство. Потому что, он, ну, вот, очевидно, он находил свою жизнь, не стоящей того, чтобы жить. Есть, ну, например, известная там проповедница Джонни Эриксон, которая в подростковом возрасте сломала себе шею, осталась парализованной ниже головы, то есть она может только немного шевелить головой, и все, там все тело ниже парализовано. И она служит Богу, она проповедует множество людей, она изменила множество жизней. Я знаю людей, которые, у которых дети с синдромом Дауна, и эти дети с синдромом Дауна, есть такой, знаете, театр простодушных, они играют в этом театре, и они счастливы. Они любят друг друга. То есть, воспринимаем ли мы жизнь как дар, это в очень высокой степени вопрос нашего личного произволения. Я могу свою жизнь воспринимать большим унынием. Знаете, я вот в юности был юноша чрезвычайно унылый, и я был здоров, отлично выглядел. Вот знаете, вот все, что могло быть хорошего у меня было, я при этом был в тяжелейшем унынии, и там проводил жизнь очень тоскливую. Почему? Ну, потому что такое мое было отношение к жизни. Не то, что у меня было или не было, а такое было отношение к жизни. И вот воспринимаем мы жизнь как дар или нет, это наш выбор. И Библия говорит, что есть истина по этому вопросу. Истина – это то, что жизнь – это все-таки дар, и мы должны быть за него благодарны. И когда мы благодарны за этот дар, наша жизнь меняется к лучшему. Что интересно, абсолютно светские психологи, они придерживаются той же точки зрения. Я как-то читал книжку какой-то светской психологини. Абсолютно светская психология, я не знаю, верующая она или нет, по крайней мере, никак об этом не упоминает. И она говорит о важности благодарения, о том, что вот у нее был клиент, который был человек, который пытался устроиться на работу, ничего у него не получалось, он пребывал в большой скудости материальной, в большом унынии, он очень сильно был озлоблен на весь мир и очень был несчастен. И он у него спрашивает, что ему делать. Она ему говорит, заведите себе дневник благодарности, каждый вечер записывайте, за что вы благодарны. И его это сначала возмутило. Какая благодарность вообще? Вот как со мной жизнь обошлась по-свински? Вот куда я не толкнусь, везде меня отворот, поворот. Никто меня не хочет брать на работу. Я сижу, перебиваюсь тут с хлеба на воду. Но все-таки он решился. Он вел дневник благодарности, он написал благодарственные письма всем, кто его не принял на работу, но уделил ему время. Там, благодарю вас за то, что вы уделили мне время, за то, что вы дали мне ценные советы. И через какое-то время он таки нашел работу. Почему? Потому что изменилось его отношение к жизни, изменилось его отношение к людям. Потому что когда человек пребывает в унынии и в раздражении, и все ему виноваты, ему очень трудно взаимодействовать с людьми, там, соответственно, трудно найти работу. И вот когда мы избавляемся от этого духа уныния и духа недоверия, духа раздражения и гнева, мы смиренно благодарим за то, что у нас есть, наша жизнь меняется к лучшему. Меняется сильно, потому что мы входим в согласие с реальностью. Поэтому существование есть благо, даже если человек сталкивается с горем, со страданием, с чем мы неизбежно сталкиваемся в этом мире, Бог обратит это ко благу, мы еще не знаем как. Потому что самое плохое событие в мире, которое могло быть, оно уже произошло. Предательство, неправедный суд, истязание и мучительское убийство невинного Сына Божия. И Бог обратил это ко благу. Бог обратил это к нашему спасению. И все плохое, что происходит в мире, Бог, несомненно, обратит к нашему спасению. Это важная часть нашей веры. Что касается осознания Бога, вечного ада нужно отказаться, как раз насчет осознания Бога. Понимаете, Бог обладает сознанием, об этом библейское откровение нам говорит, и это является источником мира и утешения. Знаете, вот в это трагическое время я каждый день молюсь, и я каждый день произношу эти слова Священного Писания, как пророк говорит: «Склятву сказал Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». На самом деле Бог не утратил контроль над ситуацией. Бог знает, как все это будет развиваться, Бог знает, чем все кончится. Бог знает, что в конечном итоге, в вечной перспективе, все кончится хорошо. Или, как говорит псалмопевец, я тоже эти слова вспоминаю в молитве: «В твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». И это замечательно. Вот Бог обладает всеведением, его замысел не может быть сорван. Христос говорит: «Не две ли малые птицы продаются за осарий, ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего, ваши волосы все на голове сочтены». То есть мы полагаемся на Бога в том, что даже самое прискорбное событие нашей жизни Он обратит ко благу. Это есть наша вера. И когда мы пытаемся отказаться от всеведения Бога, ну, есть такие направления в богословии, там, теология процесса, ну, довольно маргинальные все штуки, потому что, ну, во-первых, это явно не соответствует Священному Писанию, а во-вторых, это лишает нас утешения и надежды. Что тут оказывается еще, что кругом, значит, хаос, беспорядок, и оказывается, что еще и Бог ничего не контролирует. Ну, спасибо, ну, утешили. А на самом деле нет, за кажущимся хаосом стоит замысел Бога, на который мы можем полагаться. Это говорит Священное Писание. И знаете, что интересно мне показалось, я вот когда просматривал рассказы людей, которые пережили околосмертный опыт, один из постоянно возникающих мотивов – то, что человек понял, что все идет по плану, что Бог контролирует все происходящее, и все пошло так, как надо в конечном итоге. То есть вот человек умирает от рака, переживает клиническую смерть, а потом как-то возвращается, откачивают, ну, через какое-то время он окончательно умирает, но потом осознает вот в этот момент клинической смерти, в этот момент выхода из тела, что Бог ему с определенной целью допустил этот рак, это все произошло по его воле, и это обратится чем-то хорошим, обернется чем-то очень хорошим. Вот это сознание того, что Божий замысел не может быть нарушен, это великое утешение перед лицом любых скорбей, как апостол Павел говорит, что призванным Бога, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И это бывает трудно переварить, потому что, ну, мы испуганные люди, мы не знаем, что будет дальше, мы видим много безумия, много злобы в этом мире. Но Священное Писание нам говорит, что Бог контролирует ситуацию, в конечном итоге победит именно Он, и сатана в конечном итоге проиграет. Знаете, апостолы, когда они впервые выходят на проповедь Евангелия, они сталкиваются с гонениями первый раз, и они обращаются к Богу с молитвой, говорят, вот восстали на помазанного тобою Иисуса Христа, и язычники, и народ израильский, в общем, все восстали, чтобы, дальше они говорят, сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. То есть, на самом деле, даже те, кто противится Богу, даже те, кто творят страшное зло, в итоге против своей воли они послужат осуществлению его замысла. Они сами себя высекут, они проиграют. Это, знаете, как при игре в шахматы гроссмейстер выигрывает за счет того, что использует ходы своего оппонента. Сами ходы оппонента, они становятся частью партии, которую выигрывает гроссмейстер. Вот так все поступки людей, ангелов, бесов, которые совершаются в этом мире, Бог их учитывает в своем замысле, и Бог достигнет своих целей. Не может быть такого, чтобы Божий план был сорван. Ни люди, ни ангелы, ни бесы не могут сделать что-то такое, чего бы Бог не знал заранее, и, соответственно, Божий план всегда осуществится. Ну вот, я, наверное, один из моих любимых духовных писателей – это Юлиания Норвежская, ну, иногда говорят Норвежская, там, с города Норвич. Ну вот сейчас я найду просто цитату. Ну вот, например, она пишет так. «И таким образом наш благой Господь ответил на все вопросы и сомнения, которые у меня только были, совершенным утешением говоря, я могу сделать так, что все будет хорошо. Я знаю, как сделать так, что все будет хорошо. Я хочу сделать так, что все будет хорошо. Я непременно сделаю так, что все будет хорошо, и ты сама увидишь, что все обязательно будет хорошо». То есть Бог достигнет своих целей всегда. Или там все усилия сатаны, они будут, они обратятся на его голову, и все усилия злых сил, они приведут только к их конечному поражению. Поэтому очень важно, что Бог обладает всеведением, это несомненно так, и это очень и очень хорошо. Когда мы пытаемся отрицать Божие всезнание, как, ну, некоторые достаточно маргинальные богословы пытаются делать, это разрушает нашу надежду. Почему ни одна официальная летопись государства времени не содержит в себе отсылки на существование Иисуса Христа, упоминая лишь его последователей спустя много лет? Потому что для официальных историков это было неинтересно. И это говорит там о том, что, ну, мир, в общем-то, не изменился, понимаете? Вот в мире происходят по-настоящему важные события. По-настоящему важные события – это когда грешник приходит к спасению. Вот сейчас мы знаем, догадываемся, что люди каются перед Богом, люди приходят к жизни вечной и блаженной. Это самое важное. Это будет иметь свои плоды, в том числе в истории. Но газеты же об этом не напишут. Вы не увидите об этом в телеграм-каналах. Там не будет такого сообщения, что сегодня вот такой-то человек обратился к Богу с покаянием и верой, а в следующем поколении он обратит других людей, и эти люди изменят лицо мира. Нет, об этом не напишут. Будут писать там про какие-то конфликты, про войну, про политику, про экономику. Не будут же писать про духовный мир. И вот воскресение Иисуса Христа – это событие, которое перевернуло все лицо мира, которое изменило весь мир. Вот даже вот верить человек или нет, но так или иначе события в Палестине первого века привели к перемене во всем мире. Весь мир стал другим из-за проповеди апостола. Весь мир стал другим. Но современники, да, этого не заметили. Они же не знали, что это у вас сейчас мировая религия возникла. Они были другим совершенно заняты. Они были заняты, ну, как сейчас заняты, там, цари воюют друг с другом, там, какие-то дворцовые перевороты, какие-то, значит, люди делят собственность, деньги. На другом были сосредоточены историки, как и сейчас. Ангелина спрашивает. Благодарю вас за ваши добрые пожелания. Атеисты, размышляя о смерти, любят приводить аргумент Эпикура, что когда есть смерть, нет. Когда смерть есть, меня нет. Так что смерти бояться не надо. Тот же довод приводит Эрвин Гелон, которого как-то упоминали в передаче. Также атеисты говорят, что люди просто мало живут, не успевают насладиться жизнью, утешая себя по смерти. Говорят, что идея личного бессмертия мелочная сама по себе. Что вы скажете насчет такого размышления? Значит, когда есть смерть, есть. Понимаете, Эпикур, он пытается что-то утешительное сказать, но у него не получается. Потому что вот я сейчас, я осознаю, что я умру. Что вот люди, которых я знал, умерли. Вот сейчас мое поколение, ну вот три четверти поколения моих родителей мертвы уже. И я знаю, что я умру. Смерть присутствует в нашей жизни как сознание нашей смертности, того, что мы непременно умрем. Говорить о том, что смерть не имеет там отношения, было бы просто бессмысленно, потому что смерть – это то, что в нашей жизни постоянно присутствует, то, что является фоном, то, что является такой красной лампочкой, которая в фоне мигает. И более того, сами атеисты, ну вот, трансгуманистическое движение, которое бьется, пытается создать искусственное бессмертие. То есть люди сознают, что они умирают, и им это не нравится. Люди пытаются себе добиться бессмертия. Почему? Потому что мы созданы для бессмертия. Люди утешают себя посмертием. Ну, понимаете, из того, что какое-то учение утешительно, ничего не следует, не значит, что оно неверно. Более того, апелляция к психологии, вы придерживаетесь таких-то убеждений из таких-то личных мотивов, потому что вас это утешает, например. Она достаточно бессмысленна, потому что мотивы нам ничего не говорят об истинности или ложности самой доктрины. Ну вот, часто говорят, что там главный козырь атеистов – это Буд. Ну, это недопустимое упрощение, конечно же. Многие атеисты вполне себе добропорядочные семейные люди, и часто не в этом дело. Но в каких-то случаях, да, есть такие случаи, и они описываются. Я читал, например, рассказы о так называемой деконверсии, когда молодой человек, много было таких рассказов в Штатах, молодой человек вырос в маленьком американском городке, где все ходят в церковь, и, значит, я как-то разговаривал с одним американцем, он мне сказал, что узнал о существовании неверующих в школе, когда они проходили Великую Французскую революцию. То есть вот все вокруг абсолютно верующие. И вот человек из этого городка маленького, он там приезжает в колледж, в большой город, где учителя марксисты ему объясняют, что, во-первых, Бога нет, а во-вторых, он уехал из отчего дома, и у него там гормоны бурлят, ему невыносимо трудно соблюдать заповедь «не прелюбодействуй». И тут ему, кстати, объяснили, что и Бога нет. И понятно, что человек впал в атеизм по значительной степени физиологическим причинам. А аргументация, доводы – это то, за что он ухватился просто, потому что вот ему хотелось стряхнуть с себя библейские запреты. Доказывает ли это ложность атеизма? Еще нет. Еще нет. Если молодой человек сделался атеистом, потому что ему хотелось жить вне брака с кем-то, ну, это не доказывает ложность атеизма. Если человек сделался, наоборот, верующим, потому что он глубоко удручен своей смертностью, ему хочется обрести утешение в вере в жизнь вечную, это может быть так, но это не доказывает ложности веры. Вообще психологические мотивы, по которым мы принимаем то или иное мировоззрение, ничего нам не говорят о его истинности или ложности. Они, в общем-то, тут совершенно параллельны. Ну, знаете, как вот известная ситуация с Зигмундом Фрейдом, который в детстве очень любил своего отца, отец казался ему всемогущим защитником, и была ситуация, когда отца у него на глазах безнаказанно обижали какие-то злобные антисемиты. И Фрейд, для маленького Зиги Фрейда это было абсолютным крушением. Он понял, что нет никакого всемогущего отца, который его в любом случае защитит. И так Фрейд стал атеистом. Доказывает ли это ложность его атеизма? Еще нет. Вообще, когда мы приводим какие-то психологические причины, почему человек является верующим и атеистом, это ровным счетом нам ничего не говорит об истинности или ложности соответствующего мировоззрения. Что идея личного бессмертия мелочная сама по себе. Ну, что значит мелочная? Если вы кого-то любите, вы хотите, чтобы он жил вечно. Поэтому вы видите, что люди, которых вы любите, умирают, вас это тяготит, вы считаете, что это неправильно. Ваша собственная смерть вас тяготит, вы считаете, что это неправильно. Что же в этом мелочного? О вечной жизни души материалисты говорят, что наше «я» постоянно меняется, что мы сегодня и через 20 лет – это два разных человека. Какой из нас будет существовать вечно – непонятно. В связи с этим упоминаются умершие младенцы. Будут ли они младенцами вечности? Дементные старики и люди, получившие травму мозга, у которых нет воспоминаний. Значит, конечно, я меняется, я – это процесс. Но при этом я остается идентичным самому себе. Вот у меня есть воспоминания моего детства, как я, мне года три где-нибудь, я сижу на асфальте, на этом, на паркете у нас в квартире, и я играю с набором, который называется «Юный зодчий», а еще у меня есть такая игрушечная ракета, которая собиралась из различных таких металлических частей. У меня где-то даже фотография лежит. И, конечно же, я был в тот момент совершенно другим. У меня были другие знания о мире, другое восприятие реальности. И я помню себя лет в 13. Я помню, какие книжки я читал. Я помню, как я смотрел на звездное небо. И, конечно, я был другим. Но это был я. Я помню себя. У меня есть чувство личной идентичности, которое проходит через все эти века. В философии сознания сознание определяется в частности, не только этим, но в частности через привилегированный доступ. То есть, что такое привилегированный доступ? Это когда вы знаете ваши мысли, чувства, переживания непосредственно. Не потому, что вам кто-то рассказал о них, а вы их знаете. Я, например, знаю, что я увидел полярное сияние, какие эмоции я испытал при этом. Вы не имеете доступа к моим переживаниям. Я знаю, что я услышал определенную музыкальную пьесу, как меня это глубоко поразило. Я имею к этому моему переживанию привилегированный доступ, и я не могу этим напрямую поделиться. Это мой субъективный опыт. И вот я, имея субъективный опыт 3-летнего ребенка, которым был я, там, 13-летнего подростка, там, юноши и так далее, и я его переживаю изнутри себя. Поэтому говорить о том, что я сейчас, я 50 лет назад два разных человека, нельзя. Потому что чем отличаются два разных человека? У них нет доступа к сознанию друг друга. Я не вижу ваших мыслей, чувств, переживаний. Вы можете о них рассказать. Я могу попробовать их представить, опираясь на свои аналогичные переживания, но вы не можете напрямую их транслировать мне в голову, потому что мы два отдельных человека, и у нас уникальный внутренний доступ у каждого к своему сознанию, а доступа к чужому сознанию у нас нет. И вот я – это человек, к сознанию которого у меня есть непосредственный доступ. И поэтому я 50 лет назад, 20 и 30 – один и тот же человек все же. Несмотря на то, что, конечно, я менялся, менялся мой характер, менялись мои взгляды, менялись мои привычки, менялись мои знания и воспоминания, но я остаюсь тем же самым. Что касается младенцев, дементных и так далее, человек будет восстановлен в славе и радости. Мы не знаем точно, как это будет во всех случаях, но мы знаем, что каждый человек, созданный по образу Божию, в Царстве Божьем расцветет в том виде, для которого Бог его создал. Некоторые материалисты утверждают, что сознание – это всего лишь новый вид неизученной материи, обладающий свободой воли и квали. Помогите, как им ответить. Ну, потому что... Ну, это а как мы определяем материю? Материя определяется протяженностью в пространстве. Материя обладает объемом, весом. Материя... К материи мы как раз имеем общий доступ. Сознание, оно обладает рядом свойств, которые радикально отличаются от материи. Ну, смотрите, вот приведу такой пример. Представьте себе, что вам подменили чемодан, вы сидите в аэропорту, вам дали чужой чемодан. У вас есть гамма чувств по этому поводу. Вы испытываете некоторое раздражение, опасение, что вы опоздаете, сочувствие к другому пассажиру, которому по ошибке дали ваш чемодан. Ваши чувства по этому поводу не обладают размером, объемом, весом. Вы не можете их предъявить. Вы можете о них рассказать, но вы не можете их предъявить. Вот как наши внутренние переживания мы можем скрывать. Мы можем их имитировать, если мы актеры. Но другие люди не имеют к ним прямого доступа. А вот чемодан, как материальный объект, вы можете предъявить. Его видит весь аэропорт, в отличие от вашего сознания. Материя, то есть вот в отношении сознания мы обладаем привилегированным доступом от первого лица, мы воспринимаем наши чувства, мысли, переживания непосредственно. Материю, любой материальный предмет может воспринимать любой человек. Это одно из отличий. А другое отличие – то, что материя – это то, что подчиняется всегда закону природы. И это значит, что если бы наше сознание было материально, у нас не было бы ничего похожего на свободу воли. Вообще, знаете, как она называется, это, забыл название собственной статьи, она лежит на Азбуке Веры, там, про материю и сознание. Знаете, я сейчас у меня просто вылетело из головы. Но я бы сказал так, что... Сознание обладает рядом свойств, которые резко отличают его от материи. Прежде всего, я бы попросил тогда оппонентов уточнить, что, собственно, они называют материей. Обладает ли материя протяженностью, обладает ли материя... Подчиняется ли материя законам природы? Если материя подчиняется законам природы, сознание – это уже не материя. Свободная воля – это уже не материя. Александр, вам не кажется, что когда мы говорим, что материальный объект, например, нейрон, не в состоянии порождать квали, интенциональность и свободу воли, это мы как раз впадаем в кольцевой аргумент. Почему не может какая-то сложная гиперсеть мозга этим обладать? Потому что материя детерминирована? Или почему? В частности, потому что материя детерминирована. Действительно, поведение материи определяется законами природы. И поэтому материя не может обладать свободной волей. Ну вот, если материализм верен, то все ваши акты мышления и произволения, о чем многие материалисты прямо и пишут, все ваши чувства, переживания, акты воли определяются очень сложным, но чисто материальным процессом в коре вашего головного мозга. Процессы в коре вашего головного мозга определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. А это значит, что никакой свободной воли не существует, и многие материалисты об этом прямым текстом пишут, да, не существует. Они отрицают свободу воли. Почему нейрон не может порождать квалия, интенциональность и свободу воли? Потому что квалия – это как раз переживание первого лица. И нейрон, как материальный объект, может быть полностью описан от третьего лица. Вот мы можем полностью описать события в нейроне. Ну, вот можно вспомнить пример, который приводит Томас Нагель в своем эссе «Каково быть летучей мышью». Она, кстати, лежит в русском переводе. Ее легко прочитать, не очень длинная. Он пишет, что А вот летучие мыши, они получают знания о мире, ориентируются в мире при помощи такого эхолота. Но вот орган, которого у нас нет. У нас нет представления о том, как воспринимать мир с помощью эхолота. И даже если мы будем знать все процессы, которые происходят в нейронах летучей мыши, это не даст нам вот этого переживания. Каково оно ориентироваться в мире при помощи эхолота, каково оно быть летучей мышью. То есть сознание и материя просто лежат в разных областях. Почему активная пропаганда христианства началась спустя 3 века после якобы распятия Христа, когда все возможные свидетели тех событий давно умерли? Активная пропаганда христианства началась сразу же после смерти и воскресения Христа. То есть вот исторически это такой факт, что апостолы пошли проповедовать сразу же, никак не спустя 3 века. Может ли Господь создать камень, который не сможет поднять? Нет. Потому что тут мы имеем дело с противоречием в определениях. Это как если бы мы спросили, может ли Бог создать жаркий холод? Или может ли Бог создать светлый мрак? Может ли Бог создать круглый квадрат? Может ли Бог, если постарается, создать жидкого барана, летающего в заостренном небе? Нет. Не потому что возможности Бога ограничены, не потому что у него не хватит на это всемогущества, а потому что это наборы слов, которые ничего не означают. Так устроен наш язык, что мы можем, в принципе, произнести какой-нибудь набор слов, который ничего не означает, не описывает никакой реальности. Может ли Бог создать темный свет? Нет. Почему? Потому что выражение «темный свет» ничего не означает, а ничего не описывает. Соответственно, оно не описывает какой-то реальности, которую Бог теоретически мог бы создать. Ну и, соответственно, у нас бессмысленно спрашивать, а мог бы он. То есть вот есть наборы слов, за которыми ничего не стоит, никакой реальности, они ничего не описывают. Выражение «камень, который не может поднять всемогущий», оно содержит противоречие в определениях, и оно таким же образом не, соответственно, оно не описывает никакой реальности. Насколько корректно сравнивать грех падения Адама со своим опытом? У Адама есть 2 важные составляющие, которых нет у нас. Бог лично проговорил условия, заявил о своем присутствии. Адам находился в неангажированном грехом мире. Значит, грехопадение Адама, оно отличается, конечно, от нашего опыта, но в то же время это такой паттерн, это такая схема, по которой развиваются все наши грехи. Мы имеем хотя бы в нашей совести некое познание о Боге, но человек все время предпочитает слушаться змея. Ну, знаете, вот имел утомительную дискуссию в интернете, когда, значит, пытаешься людям рассказывать Евангелие, он говорит, ну Евангелие же все-таки какой-то высокий идеал, это же там все не про нас написано. А человек точно так же отказывается слушаться Бога, а слушается змея, или там, в данном случае того или другого телевизора. А человек точно так же совершает грех, человек точно так же потом ищет себе оправдание и перекладывает свою вину на кого-то другого. Вместо того, чтобы просто сказать, да, я виноват, я нуждаюсь в прощении, это прощение получить. Поэтому, хотя... Да, ситуация с Адамом, она не идентична нашей. Мы повторяем грех Адама раз за разом. Вы говорили, что ад предполагает санкции для безопасности. Пусть из испорченного человека в рай, он устроит там ад. Тогда что по задумке Бога делал сатана в Эдеме? Какой смысл искушать свободную волю в том месте, где Адам мог принять решение? Для чего нужно было дополнительное давление? Там не дополнительное давление, там просто... возможность проявить верность Богу и возрасти. То есть любое испытание – это возможность сказать Богу «да» и возможность возрасти в доверии в личных отношениях с Богом. Но я вижу уже, к сожалению, время мое подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши письма. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.